И теперь у меня шея болит, потому что я от угла до угла...
А то с непривычки.
Наверное. Ну, он просто уже здоровенный как.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет». Новая неделя, новый выпуск. Роман Бачков.
Александр Григорьев.
Я предлагаю сегодня начать с ввода новой рубрики. Назовем
Или
ее...
Какой?
«Какого художника?» Давай ее назовем.
Без объявления войны.
Да, а вот так вот решил. А какого художника, как вы понимаете, это будет рубрика не совсем о живописи, а вот просто такая пятиминутка непонимания того, как устроено что-то в нашем мире. И у меня есть сразу аж два примера, ну точнее полтора. Натолкнула меня на открытие этой рубрики такая неудобная, как мне кажется, штука, как кнопка в интернете.
Чего?
В общем, я столкнулся с тем, что, по-моему, на Ютьюбе в библиотеке, когда ты смотришь историю просмотров, вот она у тебя показывается до какого-то момента. А потом, ну, как бы скрыта эта история, да? И кнопка «Показать еще» находится в начале списка. То есть, для, когда ты доходишь, ну, вот я листаю историю, мне надо что-то посмотреть, что я уже смотрел раньше, да? Я дохожу до какого-то момента и вижу, что закончилось. А оно явно ниже. И для того, чтобы нажать «Показать еще», мне надо в начало списка вернуться.
И вас это как старого больного человека сильно беспокоит?
Меня это удивляет очень сильно. Ну, потому что это странно, как по меньшей мере.
А задать вопрос обученным людям из Гугла и Ютуба?
Не, рубрика «Какого художника?» она не подразумевает задачу вопросов.
А, это подразумевает выплеснуть.
Да, это как вот это, знаешь, в мультфильмах или где, когда ты выбегаешь в лес на полянку, где никого, а там луна светит и ночь, и ты поднимаешь голову и орешь. Туда, в небо. А потом возвращаешься быстро и продолжаешь делать.
А, ну, слушай, если так, то я тоже готов присоединиться к этой рубрике «Какого ху?».
Я так и надеялся, что у тебя тоже есть чего.
Да, я прям готов. Но у меня это связано, ну, не то что с женой. Не, ну, с женой, да, но...
Так, осторожнее в выражениях, потому что ты же понимаешь, нет, каждая из них может быть...
Да.
Следующего нет, выпуска я... не быть, я вот к чему.
Да...
И вырвал грешный твой язык.
Я, блин, не пугай. Я, а точнее, с ее вот предпочтениями и...
По тонкому льду ходишь.
Как же это правильно, сейчас я сформулирую.
Нет, мы будем ждать сколько надо, потому что от этого много зависит.
И ее мировоззрение, вот, вот так вот скажем. Значит, у меня супруга, она очень озабочена проблемами экологии, проблемами защиты животных. Она не может, ну, я когда-то уже рассказывал, смотреть фильмы, если там как, хоть одно животное страдает, не говоря уж умирает, сразу слезы и так далее. И вот с этим у меня в нашей стране иногда возникает диссонанс. Значит, первое, какого ху? Это называется утилизация отходов по-украински. А ты помнишь, ты когда-то рассказывал, что в Германии в каждом супермаркете стоят прекрасные автоматы, куда ты можешь засунуть использованную бутылку, и тебе дадут денежку.
Да, как сейчас помню.
Да, и точно так же, наверное, там с какими-то другими отходами поступают. То есть у тебя отходы, по сути, покупают.
Да, я не готов говорить про другие отходы, наверняка я что-то, но точно, что любую бутылку ты можешь сдать, и этот автомат, он понимает все.
Ну вот, видишь? А у нас, оказывается, у меня супруга, она старается вот делать раздельный вынос мусора, у нас в ЖК поставили эти контейнеры, она это все сортирует. Оказывается, есть даже предприятия, которые, если ты посортировал мусор, они могут приехать за ними и забрать их. Но, Сань, они тебе за это не платят, а ты должен им еще за это заплатить.
И я думаю, еще потом 2 дня бегать, чтобы фотографию отдать.
То есть, ты сортируешь мусор, ты кого-то набираешь по телефону, они приезжают, говорят, ну давай деньги. Говоришь, ну на. Они забирают этот мусор, и потом на этом мусоре еще и, собственно, потом еще как-то зарабатывают.
Ну, я понимаю, что даже если ты им сам отвезешь, они все равно не начнут платить, и все равно будут брать, да?
Ну, этого я не знаю.
Нет, самое худшее в этом то, что если даже стоят, мне кажется, раздельные контейнеры, отдельно для пластика, отдельно для всего остального, ну, у нас 2 таких типа, то все равно приезжает одна машина и сваливает все себе в чрево в одно. То есть то, что ты их сортируешь на этом этапе, это, ну, не то, что не имеет никакого смысла, это пустая потеря времени, к сожалению.
Если так, то это вообще, ну, кобздец.
Я тебе могу сказать, как в Германии еще с мусором происходит точно вот историю, которую я абсолютно четко знаю, потому что она произошла вот с моими друзьями. Кто-то в подъезде выбросил негабаритную вещь, которая не влезла в ящик, в контейнер в мусорный. Ее прислонили просто, ну как это и мы делаем иногда тоже, потому что ну, она негабаритная. Несколько дней те, кто вывозят мусор, они его забирали, а эту вещь не трогали. Ну, потому что она у них, наверное, тоже как-то негабаритна. В конце концов, штраф выписали всему дому, разделили поровну на все квартиры, потому что вот такое произошло. Потому что, наверное, негабаритный мусор ты должен выбрасывать как-то по-другому.
Кстати, опять про Германию, еще добавку к мусору. Знаешь же, у Познера и Урганта есть такие несколько фильмов по разным странам.
Ну да, я даже кое-что смотрел, да.
Там, и так далее. У них есть точно такой же, по-моему, 10-серийный документальный фильм о их путешествии по Германии.
Ну, я не видел.
Да, очень интересная, кстати. И там очень интересная серия про педантичность немцев. И в эту педантичность включается то, что у них есть детективы по мусору.
Ну, я же рассказал историю. Мне кажется, без детектива не обошлось.
Они что делают? Они видят, например, какую-то гора мусора, да, кто-то куда-то переехал. Вызывается этот детектив. Он разбирает этот гору мусора, он ищет чеки, ну, к чему можно привязаться. Потом их пробивает, узнает, чей это мусор, и этому человеку прилетает штраф. Детектив по мусору.
Я думаю, что это уже последняя стадия, потому что первая стадия – это опросить соседей, и все тебе обязательно тебе покажут, что это ты. Это даже не вопрос, и к этому все готовы. Общение с человеком, по поводу которого ты звонишь в полицию, не предполагается. Если ты, по мнению немца, что-то нарушаешь, сразу позвонят в полицию, общайся с полицией. Чего с ним общаться? Ну зачем? Это лишний этап считается в отношениях. И все к этому готовы. А еще про Германию как бы раз зацепились. Во-первых, у меня уже какой-то там, по-моему, больше 130 дней подряд я в приложении занимаюсь. И я случайно для себя сдал, ну, неофициальный тест на уровень. И вот за вот эти, получается, 130 дней у меня уже самый низкий уровень есть. То есть я его сдал больше, чем на 80%.
Это... А всего их?
Ой, ну я как бы, их, как правило, по-моему, 4 основных, а потом идут специальные. То есть А1, А2, Б1, Б2. Это я сейчас говорю просто по наитию, не потому что я знаю. Ты задал вопрос, а я ну, плаваю в нем. Но мне кажется, вот с этого начинать. И то есть вот получается, что за 120 это что у нас? 4 месяца, да, получается? Ну там с хвостиком на самый нижний уровень уже можно сдать. Это я так немножко хвастаюсь.
Не, ну у тебя-то была еще нормальная подготовка по английскому, Сань.
Ну, оно, как правило, не имеет значения, мне так кажется. Во всяком случае, я точно знаю, что я отключаю английский. Но оно не мешает, оно... Это какие-то параллельные кластеры в мозге. Потому что совершенно другая структура языка, и даже те слова, которые похожи, они... Это, может быть, это как ложный друг переводчика. Знаешь, когда вот кажется, что ты знаешь, похоже что-то на слово на что-то, а оно абсолютно не то. Абсолютно. Ну и теперь начнем с веселого. Это так у нас за так-то немножко.
А это-то грустное было.
Да, да. Да, нет, тогда давай так. Если это было веселое, то давай тогда продолжим грустным. Была суперская новость о том, как чувак в Таиланде купил iPhone в интернет-магазине. Не читал ты? А ему вместо телефона привезли стол в виде айфона. Но он на картинке просто, ну...
Рабочий?
Ну, стол рабочий.
Ну, не знаю, все нормально.
Кнопка Home там еще такая, по-моему, семерочку он купил какую-то.
Туда как раз орешки под пиво насыпать.
Да, очень. Мне кажется, туда даже можно полноценный этот сделать себе. Ну, просто зону для, ну, для обеда. Туда все влезет, оно такую с нормальную тарелочку там размером. Он еще говорит, немного смутила цена доставки.
И то, что 4 грузчика в комплекте, да?
Да, но почему-то... Вот бывают же ошибки, и картинки же, как правило, не дают представления. Да ты же не понимаешь масштаб.
А зарядное устройство в этом было или это старое еще?
Это еще, Анта, ты имеешь в виду, что еще дополнительная пластина, чтобы он заряжался, этот стол?
Ну да.
На хорошие дела и на продуктивный рабочий день?
Ну, сейчас-то Apple уже не ложит зарядки.
Да? Я не знаю. Я, кстати, еще возвращаясь к этому, вчера в магазине видел, надо было сфоткать, но я как-то были руки заняты. На кассах, там, где лежат шоколадки, упаковка шоколада похожа на упаковку последнего айфона. И даже на коробке нарисованы вот эти, сколько там у них камер, 6, 7 или 8, может быть, 3, не знаю. И он как-то так еще называется, ну, не ай-шоколад, а как-то айфоноподобное что-то. Ну, короче, это бред. Но коробка вот прям по форме такая же. И что-то какая-то цена. Ну, не от айфона, конечно, но прям как-то для шоколада такая прям мощная цена. Но на него, правда, была...
Ты в самом начале упомянул в категории «какого ху» про YouTube. А это меня навело на мысль о видео, которое я буквально недавно посмотрел, буквально вчера-позавчера. Что-то мне в рекомендациях попались какие-то а-ля нарезки «лучшие вопросы ЧГК». Вот это, которое по Первому каналу идет, да?
Это называется «Теледомик».
А, ну хорошо. Значит, вот эти вот друзья, там, Паташовы всякие и так далее. Они мне попались в рекомендованных, и я начал смотреть. И я просто помню свои ощущения, которые у меня были, ну вот когда-то, когда я их там в 90-х смотрел, да, грубо говоря, или в начале там 2000-х. И как я их смотрел вчера. Мне абсолютно было неинтересно. И по итогу я понял, ну для себя я разобрался, почему. А потому что... Если раньше я на них смотрел, ну, как на каких-то полубогов, полуроботов, да, которые имеют какую-то прямую связь с вселенским разумом, то теперь у меня такая же связь, вот она есть, вот в телефоне, да. Я беру и быстрее, чем они за минуту, узнаю любой ответ на любой вопрос.
Ну, не в этом же смысл, чтобы...
Я понимаю, что не в этом смысл, но если раньше они для меня были... То теперь это... для меня совершенно нивелировал.
Стезя, друзья, меняются, друзья, друзья, чураются, враги, друзья, стараются куснуть, грызя, друзья. Зятья, друзья, сторонятся, князья ему в друзья не ломятся, ферзя не отдают поклонницы, и слухи все растут, ползя. Козя, базя, базя, козя, базя, базя, обидно за товарища, друзья. Интересно было бы увидеть, друзья, в гостях у Дудя.
Рома, ну еще и нивелировалось то, что раньше ведь даже люди, я знаю по спортивному, что где когда, многие, я не скажу, что все, но очень многие, приходя на что где когда, на такое, ну скажем так, на простенькое, которое никак не связано с телевидением, думали, что их по телеку покажут, грубо говоря, в конце концов. Но это не как вершина карьеры, но тем не менее, ты идешь что где когда, это то, что по телеку, значит, в конце концов, ты тоже будешь в телеке. Ну, хотя бы стоять вот рядом в студии, да, не обязательно сидеть играть.
Ну, я понял, да.
А сейчас, мне кажется, это так себе мотивация.
Ну, не, я вообще не собирался никогда сниматься в этом ЧГК, стоять рядом со
стволиком. По тебе мы уже знаем, но ты...
Потрогать пальцем, потыкать в Паташова или еще кого-нибудь. Нет. Но если раньше я понимал, для чего люди там, например, развивают себе вот такой вот мозг и в него засовывают всю советскую энциклопедию, все там сколько там, 54 тома, то теперь у меня эти 54 тома, а то и больше информации на 5 кнопок. И все. То есть сейчас вот это вот, вот этот талант, вот это искусство, оно нивелировано.
Ну, оно не совсем нивелировано, потому что помимо знаний бывает еще такая штука, как эрудиция, которая...
Ну, эрудиция — это что? Это просто быстрее решать какие-то логические задачи.
Но они не всегда связаны с чистым знанием, вот в чем вопрос.
Ну да, правильно. Ну, то есть к знанию это не имеет никакого отношения. Это как хорошо ты отгадываешь загадку. Возвращаясь опять к новостям, компьютерным новостям, ты же знаешь, что сейчас прям... какого-то, я вот не помню, по-моему, с 11 марта в мире прям бум цифрового искусства.
Ну, надо пояснить, потому что, мне кажется, он уже давно.
Ни хрена. Вот, по-моему, 11 марта, если я не ошибаюсь, на аукционе Кристис был продан предмет искусства в электронном виде за 69 миллионов долларов.
А что это за предмет? Что это такая прям тайна? Предмет искусства.
Ну, я сейчас расскажу. Это картина, которую какой-то художник в электронном виде рисовал в течение 17 лет. Каждый день он рисовал по маленькому такому плакатику на отдельную тему и потом рядом дорисовывал на следующий день еще какой-то плакатик, тоже на какую-то отдельную. Они абсолютно друг с другом не связаны. Ну, это такое полотно из огромного количества плакатиков. И вот эту вот картину в электронном виде купили за 69 миллионов долларов.
С Скажи, пожалуйста, а в общем сложилась какая-то картина другая, нет? Или это
нет,
просто вот это лоскуточки
просто
такие, да?
Как, лоскуточки, как лоскутное одеяло, да.
Электронный, прости господи, пэтчворк.
По сути, эту картину купили не саму картину, а так, скажем, слепок. То есть такой блокчейн с этой картины. Вот сейчас и после этого начался бум этих незаменяемых блокчейнов, так называемых. Что это такое? Это с любого произведения электронного искусства можно сделать, ну, если грубо говорить, электронный слепок, который будет уникальным, и его купить. Вот кто владеет вот этим уникальным слепком блокчейновским, тот является хозяином типа этой картины.
Ну, а потом можно типа...
И у него и, все эти права.
И продавать, как бы, если ты хочешь себе его, грубо говоря, повесить на стену условную, да, или там на рабочий стол, куда уж теперь модно вешать, я не знаю, то ты просто платишь меньше, чем 69 миллионов и пользуешься им, да?
Ну, грубо говоря, да. Ну, то есть, но права на вот этот электронный слепок у тебя. И все заключено в этом одном блокчейне. И после этого начался какой-то просто лютый кобздец с этими незаменяемыми блокчейнами на произведения искусства, именно на электронные. Gucci выпустил виртуальные кроссовки за $9.
А их на что можно надеть? На вот ту картину сверху поставить?
Не, ты этот самый, покупаешь за $9 и через на ногу наводишь камеру смартфона, и там появляются кроссовки.
Как интересно.
Да, все, поносил, выключил камеру, все, на чистку отправил. Глава Твиттера продал свой первый твит за 2,9 миллиона.
Тоже такой задокументированный. А можно сделать,
да, тоже.
Скажи, пожалуйста, скрин-скрин можно сделать? И тоже быть его обладателем? Ну, этого
да,
твита.
Делай, что хочешь, да, но только если он кому-то нужен будет. Ты продавать можешь теперь через этот
не, NFT? Нет, ты не понял. Что смотри, хочешь? Я не думаю, что это большая тайна, этот твит, да, как он выглядит. А можно я открою его в браузере и сделаю принт-скрин?
Да можно, ты его продать только не можешь. То есть все коммерческое использование теперь на стороне этого человека.
То есть он кому-то продал, кому-то это было интересно.
Да, то есть он продал вот этот...
Не, я к чему? Я вот если мне было бы интересен этот твит, да, я бы зашел к нему в Твиттер и сделал бы принт этого, принт-скрин. Если же он-то такой
сделай,
хороший.
Но ты коммерчески уже использовать его не можешь. Для себя, пожалуйста.
Я понял.
Точно так же, как с кино. Грубо говоря, ты фильм просмотреть, там, я не знаю, там на Netflix можешь, но показывать его за деньги другим ты не можешь. И вот буквально вчера журнал Time объявила, что будет продавать 3 обложки по такой же схеме, тоже на каком-то аукционе.
Я так понял, что просто по аукционам люди соскучились. Ну что, вступительное слово заканчивается?
Да.
Ну и о главном. Как всегда, главным для нас что является? Еда.
Да.
А что ты думал?
Водка.
У тебя есть что сказать? Не, я вот как бы тут произвольно.
А водки нету.
Но у тебя наверняка есть что сказать о кальвадосе.
О кальвадосе есть.
Давай поддержим интригу. Сначала надо съесть. Что ж, не на голодный же желудок. Хотя аперитив еще никому никогда не мешал. Давай аперитив.
Хорошо. После прошлого нашего разговора о кальвадосе, какой правильный, какой неправильный и так далее, я обошел в магазин и решил не размениваться на украинских производителей, а купить сразу французского.
Почему ты сразу этого не сделал? Для меня самая большая загадка в мире.
Ну, я не знаю. Тут даже сказать нечего.
Ну, это как если бы ты пошел и купил французского сала для того, чтобы с ним познакомиться.
Возможно. В общем, второе знакомство прошло значительно теплее и ближе.
Носом выдыхал?
Только им и выдыхал.
Легольдом закусывал?
Только им и закусывал.
Рассказывай дальше сам.
И вот французский кальвадос, он прям яблочно вкусный. Он стоит всего лишь в 2 раза дороже, чем украинский, но удовольствие непередаваемо больше. Это прям напиток-напиток.
Аллилуйя.
Это прям вкусненько.
Паркуа
пенипа.
Это
прям хорошо.
Какие? Я еще, да. Я мало знаю французских слов. Я просто тебе поддакиваю.
Я знаю паркуа бы и не па.
Да.
Нам еще бы по одной. Поэтому теперь могу сказать, что если кальвадосик, люблю, но не украинский. хотя сейчас наши любимые слушатели скажут, ты его еще другой украинский не пробовал.
И, кстати говоря, ты показывал мне пустые полки, да, в тех магазинах, где вот стояла вот та самая правильная, которую там Сергей советовал, тот, который надо. И я пошел тут в пару наших магазинов, думал отправить тебе, как это сказать, с одного конца на другой конец перебросить. И я тоже не нашел. Так что попили все вот тот самый правильный, поэтому остается только пить
нормально,
раз
Серега верно. Так пьет.
Мне кажется, он, чтобы уже не прослыть голословным, просто его весь выкупил. Ну да. Сказал, он самый лучший, поэтому да. Его нет. А в качестве закуски, Роман Витальевич, я тебе предлагаю сегодня паста-срач.
Угу.
Потому что после...
Ешьте сами.
Что ешьте сами?
Срач.
Нет. Паста-срач – это после прошлого нашего выпуска про Бариллу, там, где мы выдали плейлисты, почему-то пришли слушатели в комментарии и начали рассказывать, как они варят пасту и макароны. Не все, конечно, но некоторые. И я понял, что с этим прям, ну, ситуация... Не то, чтобы меня это как-то удивляет и раздражает, но это ситуация, зачем есть плохое, если можно есть хорошее. Многие люди неправильно варят пасту. Мне кажется, что правильно сваренная паста – это залог хорошего настроения, здоровья и правильной энергии.
Подожди, я не могу понять, что значит неправильно сваренная паста. На каждой пачке написано «бросить в кипящую воду, варить 7 минут, все». Что значит неправильно сваренная паста?
Неправильно сваренная паста – это, во-первых, я тут просто уже это выношу за скобки, но мне кажется, все то, что сделано не в Италии, это уже неправильно потенциально сваренная паста. То есть никакие надписи сделаны по-итальянски. Я буду перебарщивать. Я в этом плане буду очень и очень перепастивать, да, или как и перебарщивать тоже. Все, что написано, сделано из итальянских сортов муки, под итальянским присмотром, на итальянском оборудовании, польскими людьми, это все не паста, не говоря уже о наших местных сортах. Это все макароны диаметра 7,62, чтобы их можно было быстро перепрофилировать на изготовление патронов. Как раньше говорили. Напомнишь, эти макароны были, когда с дыркой посреди?
Помню, помню, да.
Я немножко...
Мои любимые были.
Не знаю, я думаю, ты сейчас бы их не смог есть.
Возможно.
Но не в этом смысл. То есть, как три секрета пасты, или не знаю, или полтора секрета пасты. Первая паста должна быть сделана в Италии. Это первая слагаемая успеха. Затем пасту надо варить, как ты правильно сказал, ровно столько, сколько написано. А ты заметил, что в плейлистах, в этих... За минуту до окончания длины плейлиста там такой итальянец что-то говорит.
Ну, я заметил, но я не знаю, что он говорит.
Я тоже не знаю, что он говорит. Мы можем обратиться к специалистам, нашим знатокам. Но я уверен более, что он говорит, смотрите, остается минута до конца варки, попробуйте сейчас, недостаточно ли альденте уже, чтобы не переварить.
Сань, понимаешь, тут вот в этом слове альденте есть вот самая главная засада.
Ну-ка.
Объясню, какая. Для того, чтобы понять, что такое альденте, ты должен где-то или у кого-то попробовать это альденте, и тебе должен настоящий итальянец сказать «вот это альденте». Понимаешь? А что такое альденте? Ну вот как ты бы это объяснил?
Я бы это объяснил так, что это паста, макаронное изделие, назовем его так, чтобы было понятно, о какой мы пасте говорим постоянно, да? Которую, когда ты ее кусаешь, она не вся мягкая, а в середине чувствуется твердость.
Ну, а это ж разные уровни могут быть мягкости, твердости и так далее. И у каждого разный привкус. То есть, это, понимаешь, это такое, ну, это приходит с опытом. Это нельзя вот первый раз сделать и сразу, так не получится.
Согласен я с тобой где-то, но вообще ничего нельзя сделать сразу, с первого раза. Даже яичницу пожарить. Куча нюансов. А уж сварить яйцо и тем более. Ну, согласись, что до всего надо доходить.
Просто альденте для меня – это вкусовщина, понимаешь?
Нет, вот тут я с тобой не согласен.
А я говорю, что, ну, я считаю, что это вкусовщина, потому что альденте для одного, ну, точно так же, как количество соли. Для одного это пересолено, для второго недосолено.
Дружище, но есть технология. Для второго нет. Что значит пересолено, недосолено? Есть какие-то, даже там, где повара готовят, когда они на большую компанию, ты варишь условный борщ. Я не знаю, условное что угодно. Соли все равно положат. То есть какая-то технологическая карта, где уже это есть. Ты потом, в конце концов, досолишь, да? Соль неудачный пример, но потому что макароны ты не доваришь. их
это не... Ну, это я грубо сказал, Сань. Но просто я к чему говорю? Попробуйте, а вдруг она уже альденты. Да не надо ничего пробовать. Если ты не умеешь варить макароны, просто вот написано 9 минут. 9 минут варить, все.
Да, и самое главное, после этого надо прекратить процесс готовки.
А, ну да.
Потому что из предлагаемых вариантов было просто там закипело, накрыло крышкой, выключило. И оно там само доварилось и не слипается. Или еще, еще был лучший вариант оставить в мультиварке, в воде, чтобы оно там осталось, и тогда все будет нормально.
Не включая мультиварку?
Не, включая. Но я тут к тому, что понятно, что кто как хочет, тот так пасту и порочит. Тут дело такое. Но это просто не имеет никакого отношения к тем, ну не побоюсь этого слова, замечательным блюдам, которые можно приготовить по-настоящему из пасты, даже самого простого.
Ты сказал, у тебя несколько. Вот ты сказал, сама паста итальянская, альдента, а что еще?
Ну, и там и надо как-то это все финализировать. Как правило, я не знаю, в большей части, как мне кажется, процессов, ты затем пасту вынимаешь, ну вот немножко даже, почему за минуту до этого, ты вынимаешь пасту, кладешь ее в сковородку. Например, самый простой рецепт – это оливковое масло и чеснок. То есть это у тебя уже слегка обжарено. Ты кладешь еще минутку
имбирчик
в этом деле.
Имбирчик еще туда, Саня.
Это, вот это уже вкусовщина. Вот это тут я уже как бы с тобой и соглашусь. И это, кстати говоря, не является чем-то важным. Но просто оно там у тебя еще минутку все впитывает, это масло. И сразу выкладываешь сверху пармезан. Все. Это, наверное, самый простой и быстрый рецепт вкуснейшего, полезнейшего и, я не знаю, какого блюда из пасты. Это то, что может сделать каждый. В любую секунду, через 10 минут у тебя будет кулинарный...
Саня, и главный ингредиент. Вот эту всю фигню должна готовить жгучая итальянка.
Это такая, нет.
Софи Лорен. Ну тогда точно получится.
На этом месте надо вот так сказать, по мотивам одной из мемасиков недавних. Уважаемые наши слушатели, если вы знаете, кто такая Софи Лорен, посоветуйте нам, пожалуйста, какой фирмы тонометры брать.
Слышишь? Нам не о чем больше говорить. Наша встреча была ошибкой.
Софи Лорен это скажет.
О, ладно.
Я, кстати говоря, нашел пример того, вот как бы с чем сравнить, если сделать пасту и макарону не альденте, это как сделать стейк well done. Ну, правильный стейк.
А это еще хуже, ты че? На нем не написано, сколько его жарить.
Ну, разное же мясо по-разному. Я думаю, что если ты закажешь правильный стейк... Я просто почему? Я прочел, ну, когда-то давно... Вот на что похож заказ стейка well done в хорошем ресторане, который специализируется на стейках там? Можно я тут прочту немножко? Да, тут недолго.
Ну, только вот этим голосом своим, который...
К сожалению, он ушел. И многие, кстати, говорили, что а вот как бы... Я, знаешь, жалею, что у меня нет, как у Гарри Поттера, такой волшебной палочки. Там у одного чувака, который работал, анонсер, как это сказать, ну, который на стадионе объявляет, вот это, диктор стадиона, он прикладывал палочку к горлу, у него получалось сразу круто. Ну,
а то есть, ты себе по кадыку щелкни.
Ну, не щелкни, я тут могу попытаться придавить какую-то артерию, или как это
называется? Не-не-не, ты нам еще живой нужен.
Так, давай, ты уже только что разводился со мной, поэтому цитирую. Как-то раз, будучи в командировке в Сан-Себастьяне, в Испании, меня пригласили в очень известный в тех краях гриль-ресторан. В числе приглашенных, кроме меня, был еще один радиоинженер из Пермского края. Мы оба заказали по стейку из бычка пиренейской породы. Я попросил поджарить до степени medium rare, до средней, а мой коллега well done, то есть полная прожарка. Через пару минут из кухни выскочил шеф-повар со страшными от гнева бровястыми глазами. Надо заметить, что этот шеф очень известный в Испании личность и в зале своего ресторана появляется нечасто. Все внимание публики было сразу же приковано к нему. Он быстро обвел взглядом небольшой зал и сразу нашел тех, кто ему был нужен. Нас нетрудно было выделить среди посетителей. Быстрым шагом повар подошел к нашему столику и спросил, кто заказал well done. Мой земляк признался в преступлении. Далее в течение нескольких минут шеф на хорошем английском языке отчитывал его за данный проступок. Видимо, это был первый случай в ресторане, когда посетитель заказывает стейк сильной степени прожарки. Мне, конечно, нетрудно сделать то, что вы просите, но вы должны уважать труд тех крестьян, которые выкармливали это животное. При этом на лице повара ни разу не мелькнула тень улыбки. Он был предельно серьезен. Думаю, что он не согласился бы жарить стейк well done ни при каких условиях. В конце концов, они заменили блюдо, там далее по рассказу, и все остались довольны, включая, собственно, человека, который не захотел, переготавливая еду, как вот в случае с переваркой паст, да, сделать из нее что-то не то.
Помнишь, прекрасный фильм. Не знаю, смотрел ты, не смотрел. Но если смотрел, то точно вспомнишь. «Гудзонский ястреб».
Ну, я смотрел, но не вспомню.
И там все время герой Брюса Уиллиса, о нем, кстати, позже тоже еще раз вспомним, он хотел выпить капучино. И, наконец-то, он зашел в какой-то итальянский ресторан, заказал капучино, заказал пасту и заказал к пасте кетчуп. И там прекрасный момент, когда официант уходит. О, мама мия, он заказал кетчуп, и что эти американцы делают, и так далее, и тому подобное. Вот это, да, похоже.
Я думаю, что на этом можно нашу кулинарную страничку закрыть. У меня есть еще пару тем. Прожаренные креветки уже откладываются который раз. Но мне кажется, что...
Пускай отложится.
Да. Тем более креветки, как оказалось, как я даже не знал, кстати говоря. Просто потому, что я так сильно не углублялся. Оказывается, креветки можно в пост. Это постная еда. И мидии тоже, кстати.
Вот поэтому... Вот мне интересно, где у православных раньше креветки были?
Может быть, поэтому и нет. Но там как есть какое-то разделение, так очень, очень важное.
Тогда и осьминоги туда же.
Наверное, да. Вот рыба нет.
Тут новость же шикарная. Тут ООН оприлюднил, то есть рассказал всем прилюдно рейтинг счастья очередной. Ты представляешь? Какая, по твоему мнению, самая счастливая страна в мире? Вот была в 2020 году.
Я не знаю, как это понимать нам, да? Но я думаю, что скандинавы там где-то всегда впереди планеты.
Ну смотри,
всей.
Значит, как исчисляется уровень счастья? По мнению ООНа. Уровень счастья вычисляется так. Опрашиваются жители о том, как они сами оценивают свою жизнь. А затем анализируются данные, к примеру, уровень ВВП, продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень свободы, коррупции и еще нескольких. Все это складывается и в сумме получается а-ля самая счастливая страна.
Слушай, ну мне кажется, каждый день говорят по телеку, что самые счастливые скандинавы. Датчане, шведы, может быть, норвежцы.
Ты практически угадался. Вот эти все страны, они в топ-10 входят. Но самая счастливая страна неожиданно. Вот прям я в шоке. Финляндия.
Ты знаешь, я только хотел сказать, что все, кроме Финляндии, сюда входят. Финны, значит, подтянулись в этом вопросе.
Она четвертый год подряд.
Ну, может быть, хорошо. А чем же они так счастливы? Есть какие-то пояснения? Ну, кроме ВВП
Они просто, грубо говоря, не напрягаются. Подсчету этих голосов самое большое количество счастливых людей у них на втором месте. Но у них высокий ВВП и так далее. На первом месте ты еще больше удивишься. Ну вот, кто по подсчету голосов. Но это дойдем до них.
Ямайка, скорее всего.
На втором месте по уровню счастья Исландия. На третьем Дания. Четвертое Швейцария. Пятое Голландия. Шестое Швеция. Седьмая – Германия, восьмая – Норвегия, девятая – Новая Зеландия, десятая – Австрия.
Ну, удивительно, что все-таки вот северные страны, они там и солнца не видят. То есть нам кажется, что такое счастье? Это когда солнышко смеется, тепленько на улице. Ну, я имею в виду счастье, как бы то самое. Когда, ну, то есть что тебя может, скажем так, с утра обрадовать? Может, это к счастью не имеет отношения? Ну, мне кажется, как с утра, если встал в нормальном настроении, то оно и дальше легче как-то будет, или нет?
Ну, и мне так кажется, да. Ну, как оказывается, ни хрена. Они как-то умудряются и без солнца обходиться, и счастливыми себя чувствовать. Ну, мне в этом отношении очень понравился выпуск Птушкина о Швеции. Помнишь его?
Да, я помню, я смотрел про Лагом.
Да. И прям, возможно, в этом дело.
Я пытался читать книжку про Лагом. Я застрял сразу же в предисловии, по-моему, еще.
Слова тяжелые.
Вот. Она даже, кстати, была не на шведском языке. Я не знаю. Вот как-то они пытались объяснить сложное понятие. Мне кажется, еще какими-то еще более сложными определениями. Хотя, насколько я помню... Смысл очень простой. Ну, просто раз книжку пишешь, то надо же воды добавить, потому что будет, как бы так, ну, всего маловато. Особенно, если ты лагом определяешь как ощущение, когда тебе всего достаточно. Вот это и вся книга, да?
А из бывших соцстран в двадцатке Чехия больше нет. А наши на каких-то там из бывших постсоветских стран выше всего... Литва. А, нет, Эстония.
Ну, Прибалты, понятно, они же туда и
да.
Ближе все.
Эстония и Литва, они рядом стоят и чуть ниже, но почему-то ниже Кыргызстана, Латвия. Кыргызстан выше. Наши, Украина, 110-е. Но Украину я понимаю, почему. Потому что еще до того, как я ушел из Фейсбука, закрыл там аккаунт, я точно понимал две вещи про украинцев. Первое, что бы им хорошего не сделали, все говно. И все пидорасы.
Не все, но многие.
Да, не все. Все. Поэтому наш человек не будет счастлив никогда. Он, точнее, даже если он будет счастлив, он будет счастлив втихаря. Мы никогда не поднимемся выше 110-го места.
Ну, хоть о 109-м можно помечтать. Мне кажется, что все равно все меняется, и отношение к этому тоже. Но в целом я вынужден констатировать, что скорее ты прав.
Самое интересное, что на 16-м месте Коста-Рика.
Ну, наконец-то кто-то из тех краев. Там, где тепло, светло.
То есть,
и...
ну как? Как эти люди, банановая, по сути, республика, ну, в которой, конечно, есть и промышленность, и все, но по сути, это на 16-м месте. Впереди United Kingdom, впереди United States, Бельгии, Франции. Вот это, конечно, вот люди себя ощущают счастливыми, да?
Я не могу понять, что тебя удивляет. Ты, во-первых, там никогда не был, и мало что можешь сказать.
Я никогда не был, но я просто точно... Ты знаешь какой-нибудь костариканский там продукт или какую-то песню, или какое-то произведение искусства? Ну, то есть, ну, страна абсолютно не
на слуху. Меня удивляет, что ты связываешь с этим ощущение народа о собственном счастье. Да какая разница?
Нет, я не связываю, Сань. Просто меня удивляет, что люди, живя в какой-то, ну, там... стране, которая...
имеют наглость быть счастливы.
Да, нет, тебя я это тут удивляет. Абсолютно согласен. И на 30-м месте такая же страна, Гватемала. Походу, там у них все классно.
Ты знаешь, мне кажется, что ощущение счастья никак не зависит от того, что походу там у них все классно.
Ну, возможно.
Ну, как это? Мне кажется, это абсолютно некоррелирующее понятие.
Не, но если у тебя в стране, я не знаю, разруха, голод и война, какая нахрен счастье? Это связано, Сань?
Нет, не настолько, как ты, мне кажется, как ты считаешь.
А я думаю, это по...
Слушай, у нас в стране тоже достаточно много и разрухи, и голода, и войны.
И что, вот 110-е место.
Ну, и тем не менее, не последнее ж.
На этой оптимистической ноте. Ты, кстати, видел, как вулкан разверся?
Красиво, красиво разверся вулкан.
Не, ну он так красиво, но слава богу, не как вот тот, который... И этот-то произнести невозможно. А тот-то я вообще юф-юн-дуль-кудль какой-то, или как его там, который, помнишь, мир на пол
месяца закрыл. Как-то так он. А этот я даже не читал. Ну ты знаешь, мне кажется, они не то чтобы меркнут, они стоят примерно на одном уровне с работой второй и третьей ночных смен Алчевского горно-металлургического комбината.
Вот это так точно.
Вот это, мне кажется, все, кто бывал и видел, и понимает, о чем идет речь, это вот абсолютно. Ну, с поправкой на то, что терриконы пониже, наверное, чем вулкан.
Ну да. Но меня больше всего здесь поразила, знаешь, какая штука? Возле извергающегося вулкана тысячи туристов с фотоаппаратами. Просто тысячи.
Они пытаются сделать вид, что они смогут убежать.
Я не знаю, но и не отгоняет их никто там мокрыми тряпками. Знаешь, просто стоят, фотают, наслаждаются, я не знаю, парами там, дышат. Хрен его знает, что они там делают, но тысячи. Следующая новость, она касается кино. Поисковики рассказали, какие фильмы и сериалы чаще всего просят удалить ссылки правообладателя.
Антипираты.
Чтобы ссылки на эти фильмы на пиратских сайтах не содержались. Сань, ты даже... Я уверен, что... Сейчас я найду эту по-быстрому новость.
Подожди, и пока ты ищешь, скажи, пожалуйста, а о чем это нам скажет? Это скажет о жадности правообладателей или об их юридической принципиальности?
Нет, это скажет о популярности.
Нет, подожди. Какая это популярность?
Количество удаленных ссылок говорит о том, что именно этот контент...
Ну, широко распространяется, да?
Широко распространяется пиратами.
Угу, да? Хорошо.
Пятерка следующая. На первом месте неожиданно абсолютно для меня это все части фильма «Елки». Кто их смотрит?
Ну, не скажи, дружище. Я, конечно, нет, но...
Ну, для меня удивительно. На втором месте еще более удивительная история. Это... старинная программа «Каламбур. Деревня дураков». Помнишь такое было?
Ну, это там, где с такими усами мужик все время с бутылкой чего-то непрозрачного там бродил, да?
Ну, да, да, это два клоуна, потом вот это там Боинг 747 терпит крушение, 804-ю серию, там несколько их было различных вариантов.
Слушай, ну это тот случай, я не знаю, выходят ли новые серии, надеюсь, что
не
нет.
Не выходят.
Но мне кажется, это тот самый случай, когда а почему бы и не подзаработать на собственном контенте былом.
На третьем месте «Ходячие мертвецы» сериал. Ну, это понятно.
Ой, у меня к тебе будет вопрос. Слово «зомби» потом скажешь мне, хорошо?
Хорошо. Я
спрошу. Ага.
«Камеди Клаб» на четвертом. И на пятом я этот сериал не смотрел, но там уже, как оказалось, несколько сезонов «По законам военного времени».
Понятия не имею, что это. А есть какие-то более известные вещи там ниже? Ну, хотя бы...
Не. Ну, а чем тебе «Елки» неизвестны?
Я вот представляю, человек сидит в условной Гватемале, там, где он счастлив, или в Коста-Рике, да, и забивает «Елки» все серии скачать бесплатно. На костариканском, конечно, он забивает.
Ну, естественно.
А ему говорят: извините, по вашему запросу удалили в связи с жалобой правообладателя из костариканских торрентов все «Елки» удалены. Или то же самое...
Не из торрентов, а ссылки просто удалены из поисковика.
Да, или сидит в Финляндии человек и говорит: дай-ка я посмотрю вот это вот «Деревню дураков», да, давно я не смотрел.
На халяву.
Да, на халяву, платить не буду. И давай забивать «Деревня как дураков».
Так.
Зомби.
Ну, собственно, вот такие зомби, да. Что там с зомби?
Слушай, ну я так понимаю, что, насколько я помню, я как человек, не интересовавшийся никогда зомби, мне это скорее как-то отвратительно, но в... американском киноискусстве, я так понимаю, зомби — это вообще отдельная тема. То есть как, это какая-то культовая тема, правильно я понимаю?
Ну, она культовой стала не так давно. Джон Ромеро ее ввел, ну, по сути, в обиход там, в 80-х годах.
Ну, раньше там мы и не жили, поэтому сложно сказать, и не видели ничего. Скажи, пожалуйста, а как можно победить зомби?
Ну, смотря какой комикс ты имеешь в виду, там в каждом нету канонического зомби, Сань.
Ну, то есть они не боятся условного чеснока, осинового кола или выстрела в голову. Нет ничего такого, да?
Ну, нет. Там смотря какие зомби. Опять же, каждый режиссер придумывает свой вид зомби. У одних они бегают, что у Саймона Болта, у вторых еле ногами шевелят, у третьих...
Не, ну я знаю, что как в моей голове классический зомби — это такой с перекошенным, простите, не лицом, а мордой и подволакивающий одну ногу. Но тем не менее он движется прямолинейно и равномерно.
Ну это Iron Maiden обложки, да?
Нет, почему? Нет, нет, ну какой-то, не знаю, вот у меня что-то такое в голове. И мне казалось, что против них есть, вот, то есть его, грубо говоря, можно победить. Какой-то так вот...
Да, ну, во всех сериалах его просто в башку выстрелил и до свидания.
А, то есть можно, так, прямой все, выстрел, да, помогает, да?
Ну, да.
Все понятно. А знаешь, что, я не знаю, сейчас есть или нет, такая была, как только вот...
А че, откуда такой вопрос?
Мы досматриваем этот «Очень странные дела». И мне казалось, что там, ну, тоже есть иллюзия на все эти зомбо-темы, и она очевидна, что есть. Я поэтому не листал, не лазил, думаю, у тебя, как у специалиста, спрошу. На заре зарождения беговых приложений всех для смартфонов была, я думаю, она сейчас есть, приложуха называется Zombie Run. Смысл ее в том, что ты бежишь в наушниках, а у тебя на карте типа есть места, где на тебя могут зомби напасть. И это тебе добавляет адреналину и скорости. То есть если ты хочешь улучшить результатик, лучше вечером выйти на пробежечку, и ты бежишь, а они у тебя начинают там где-то сзади, ну, делается такой эффект стерео, да, как будто там они за тобой гонятся. И говорят, что нормально так улучшаются результаты, даже на обычной тренировочке.
А сердечко-то?
Ну, а сердечко и так работает с повышенной нагрузкой.
Ну, да. И из кино вышел третий сезон отличного сериала о «Формуле-1».
Да, я уже
Формула
видел,
1.
Выпрыгивает прямо постоянно в рекомендациях.
Да. Drive to Survive. Это сезон о прошлом сезоне Формулы-1 2020 года. Об урезанном, карантинном и так далее. И он, это лучший сезон из всех трех. Самое главное, что я себя поймал на мысли, смотря этот сериал, я давно не смотрю уже гонки. Там в начале 2000-х я регулярно смотрел каждую гонку, даже иногда квалификации, все. А потом перестал. И мне, оказывается, сейчас вполне достаточно посмотреть этого сериала. В этом сериале показываются все гонки, все самые интересные моменты, обгоны. И кроме того, показывается еще внутренняя кухня команд, внутренняя кухня каждой гонки. Интереснейшее. Кто интересуется, вообще не пропускайте.
Это такое своеобразное... Помнишь, раньше было, когда трансляций не было футбольных, была такая программа «Футбольное обозрение».
И ты, вот да, да,
ты
да.
Ты просто
да,
в конце недели, в воскресенье, поздно ночью садился и смотрел все моменты. И счастливо ложился, засыпал. Вот так у тебя как-то формульное обозрение получилось такое.
По большому счету, да. И Netflix просто шикарную программу сделал. Шикарную. И там эти все еще взаимоотношения между командами, между менеджерами, пилотами. Блин. Вообще как сериал. Максимально рекомендую.
Давай коротко. Ну... В конце Давай. Выпуска, буквально одной строкой, я получил книгу, о которой мы говорили. Это книга Павла Паштета-Белянского, которая называется «Бабушка умирать не любила». Я получил ее с автографом автора, как он и обещал. То есть там все, кто делал предзаказ, получили с личной подписью. Все было доставлено в срок, я начал ее читать, и это та книга. Ну, я не знаю, может быть, кто-то читал другие произведения Паштета, или даже если не читал, он, конечно... пишет, как по мне, очень сильно. Там рассказы, которые, по большому счету, они взаимосвязаны, но если ты будешь каждый отдельный рассказ читать, то ничего ты не потеряешь, если не читал предыдущие. Так специально написано. Но написано настолько сильно, что я не могу читать больше одного рассказа в день, потому что у меня поднимаются какие-то пласты внутренние моей, тоже такой семейной истории, потому что там все дело происходит под Алчевском, где-то в деревенских условиях, и это такой, ну, не семейная сага, я даже не знаю, ну, рассказы о семье, о людях, о взаимоотношениях в семье, о семейных противовесах и всем прочем, и написано нелегко. Читается легко, но от этого не возникает легких мыслей. И смех, и слезы, и слез больше. Пока что я не готов говорить за всю книгу или выносить какую-то общую рецензию, но прям идет тяжело и идет больно. Вот это все, что я могу сказать.
Обычно я, когда еще был в Фейсбуке, я Паштета читал, у него, ну, довольно легкое для восприятия было всегда.
Слушай, ну оно, может быть, просто будет какие-то вот такие другие детские аналогии и ассоциации, хотя ничего личного там, ну, мы не знакомы, и, конечно, речь идет о других людях, но в целом обстановка, и в целом она написана, вот я же говорю, такой на грани какого-то такого душевного надрыва. Конечно, определенно оно того стоило.
Круто.
И еще немножко о музыке. Тем более, что сегодня коротко. Я просто наткнулся на группу, которую вы наверняка никто не знает из вас. Я даже готов спорить, ну, практически на любые деньги, что вы никогда ее не слышали, и у нее не очень много поклонников. Но, тем не менее, я наткнулся, послушал, и мне кажется, интересно поделиться с вами. Я слушаю подкаст такого человека, которого зовут Лев Ганкин. У него есть подкаст, который называется «Шум и яркость», и он рассказывает о музыке в кино, о саундтреках, композиторах и так далее и тому подобное. Но тут дело не в этом. Дело в том, что оказалось, что у него есть своя музыкальная группа, и она играет довольно интересный так называемый прог-рок. Это группа с очень странным вокалом, но с музыкой, которая, вот как по мне, ну, заслуживает того, чтобы послушать и понять, вот насколько она сложно сочинена. Я прямо вот очень доволен. И группа называется Uphill Walk. Next thing that I know, love has passed me by. Мы сидели с супругой и думали, как же это обозвать. И тут я его обзову вот так. Это что-то среднее между King Crimson, Manhattan Transfer и рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда».
Это как это может вообще что-то посередине там уместиться?
Оно не посередине, оно вот где-то вот все. Ну, у меня такие возникли такие аллюзии. Может быть, моих вот музыкальных не хватает знаний на то, чтобы, знаешь, сказать, о, это как вот то. Ну, я прямо удивил, смог удивить. Мне такое очень нравится. Uphill Walk. Ссылки приложу.
Ну, у меня по музыке традиционно ноль. Не слушаю я ее.
Ну все, тогда отправляемся монтировать и слушать. Все на этой неделе, и даже меньше, чем все. Как всегда, есть о чем поговорить и есть что переложить на следующую неделю. Спасибо за внимание. Есть. Были с вами Роман Бачков.
И Александр Григорьев. Всем пока.
До встречи в следующих выпусках.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Слушай, ты час на трындели,
ё-моё. Да я порежу, там местами провисало, местами то все. Постараюсь сделать 50, не больше. Ну а там как ляжет.